Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. Сегодня в нашем информационном выпуске. Европейский Союз и США расширили санкционные списки в связи с присоединением Крыма к России. Саммит России и Евросоюз в Сочи отменен. Сегодня на саммите в Брюсселе Евросоюз подпишет политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня с визитом на Украине. Российский общественный деятель, политолог Станислав Белковский намерен просить украинского гражданства. Генеральная прокуратура России ограничивает доступ к странице фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. И рассмотрение дела лидеров Левого фронта Леонида Развожаева и Сергея Удальцова об организации массовых беспорядков в России продолжается. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Европейский Союз расширил санкционный список в связи с аннексией России Крыма. Расширенный черный список, в который войдут в общей сложности 33 высокопоставленных российских чиновника, будет опубликован сегодня. Евросоюз отменил саммит России и ЕС, намеченный ранее на 3 июня. От двухсторонних саммитов с Россией также принято решение отказаться. Кроме того, сегодня на саммите в Брюсселе Евросоюз подписывает политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной. Виктор Анучко с подробностями.
Выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины и позиции России по Крыму, оказались довольно предсказуемыми. В комментариях европейских средств массовой информации, предварявших эту встречу ЕС в верхах, авторы один за другим повторяли, что Евросоюз находится в трудном повести того, как посильнее ранить Россию, не прострелив при этом себе ногу. Перед началом встречи многие главы государств и правительства из 28 стран ясно давали понять в своих интервью, что саммит не введет пока никаких экономических санкций, санкции так называемого третьего этапа, хотя в Евросоюзе будут продолжать работать над их подготовкой. Напомню, что внеочередной Европейский совет 6 марта, полностью посвященный Украине, определил трехступенчатую реакцию Евросоюза по отношению к России в связи с событиями в Крыму. Первая стадия вступила в силу прямо на том саммите. Это приостановка визового диалога сторон и переговоров о новом базовом соглашении и замораживание подготовки к сочинскому предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Второй стадии отчасти дал ход Совет министров иностранных дел Евросоюза 17 марта. Был принят санкционный список, в который вошло 21 должностное лицо из России и Крыма, и для них ввели запрет на выдачу виз в страны Евросоюза и объявили замороженными их банковские активы, если таковые имеются в странах ЕС. И еще оставался пункт возможной отмены саммита России и ЕС, планировавшегося в Сочи на начало июня. На третьем этапе предполагались серьезные экономические санкции в инвестиционной и энергетической сферах в области торговли оружием. Но, как это оговаривалось Европейским Советом, такие санкции могли бы быть введены в случае дальнейшей дестабилизации обстановки на Украине. И как ни расспрашивали журналисты европейских чиновников о том, является ли итог референдума о независимости Крыма и его присоединении к России этой самой дестабилизацией, ответа получить не удалось. Это, объясняли чиновники, должны определить главы государств и правительств на нынешнем саммите в Брюсселе. Но, похоже, и они об этом вчера тоже не договорились. Как объяснил на своей пресс-конференции председатель Европарламента Мартин Шульц, найти единый подход странам Евросоюза к введению экономических санкций против России очень трудно, потому что они видят эту ситуацию по-разному. Одни очень сильно зависят от России в области энергоснабжения, у других с Россией связаны значительные финансовые интересы, третьи опасаются рисковать своими инвестициями. Вводя экономические санкции против России, сказал Мартин Шульц, надо иметь мужество объяснить своим народам, что последствия этих санкций отразятся на их собственном положении. В итоге Европейский Совет добавил в свой черный список еще 12 фамилий, которые на данный момент пока не обнародованы. Он отменил саммит Евросоюз-России в Сочи и двусторонние встречи на высшем уровне стран Союза с Россией, а также пообещал в будущем перейти и к экономическим санкциям, если будет продолжаться эскалация. Однако каковы эти санкции и когда именно их планируется вводить, остается по-прежнему неизвестным. Все, что мы пока знаем, это заявление главы Евросовета Хермана Ван Ромпея, что рассматриваются все возможности и что могут быть затронуты практически все экономические отрасли. Сегодня саммит продолжается, рабочий день начнется подписанием политической части соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина. И как вчера, под занавес работы первого дня, заявили Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Евросоюз полон решимости не только подписать эту первую часть, но и в самом скором времени подписать полностью текст соглашения, включая соглашение о зоне свободной торговли. На этот период Евросоюз обязуется оказывать экономическую помощь Украине, включая введенные так называемые автономные меры, которые позволят облегчить украинский экспорт в Европу за счет сокращения и частичной отмены таможенного обложения.
Из Брюсселя Виктор Анучко. Российские и западные правозащитники, политики, общественные деятели, не скрывавшие своего разочарования первым раундом санкций в отношении России, введенных за аннексию Крыма, выражают удовлетворение тем, что уже по прошествии 3 дней Вашингтон расширил список россиян, попадающих под действие американских запретительных мер визового и финансово-коммерческого характера. С подробностями наш корреспондент США Евгений Аронов.
Как пишет газета «Вашингтон-Пост», у Алексея Навального, опубликовавшего в четверг статью в «Нью-Йорк Таймс», призывающую к ужесточению санкций, есть основания быть довольным последним решением администрации Обамы. Газета приводит также положительные отклики на шаг Белого дома видного бизнесмена Билла Браудера, чью компанию Hermitage Capital, ограбленную российскими чиновниками, пытался спасти покойный Сергей Магнитский. И Навальный, и Браудер выражали неудовлетворение первым и скромным, по их оценке, раундом санкций, которые Белый дом огласил в понедельник против лиц, далеких от Путина и не владеющих значительными авуарами за рубежом. Из 9 человек в российском истеблишменте, которых Навальный упомянул в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» как объектов заслуженной кары за расчленение Украины, под последние санкции попали 4. В штрафном реестре не значится, правда, ни шеф Роснефти Игорь Сечин, ни глава «Газпрома» Алексей Миллер, но в нем фигурирует одно юридическое лицо – «Банк России». Его расчеты в долларах, а также счета в американских банкокорреспондентах, блокированы президентским указом. Для Билла Браудера это добрая весть, вселяющая надежду на то, что Барак Обама рано или поздно применит санкции к предприятиям ключевых секторов российской экономики. По словам бизнесмена, следует также распространить штрафные меры на частные и юридические лица, которые управляют активами или иным образом извлекают выгоду из сотрудничества с теми, кто внесен в список Минфина США. Удар по этим доверенным лицам посеет настоящую панику в правящем классе России. Наряду с мерами точечного характера Запад объявил и о макромерах, как-то отмену встречи в верхах Большой Восьмерки и саммита ЕС-Россия. Еще одним средством воздействия на Москву может быть шаг, не являющийся формально санкционным, но, по сути, играющий ту же роль, что и санкции. Речь идет об объявленном в четверг решении ведущего международного агентства Standard & Poor's понизить прогноз суверенного рейтинга России со стабильного до негативного. Повышенные геополитические риски и санкции за присоединение Крыма могут привести к снижению потенциальных инвестиций, увеличить отток капитала и дополнительно ослабить и без того ухудшающиеся экономические показатели, отмечает агентство. Понижение суверенного рейтинга данной страны связано, как правило, с тем, что оно вынуждено платить более высокий процент по займам. Оценить значимость и эффект последнего раунда санкций мы попросили ведущего специалиста Гудзоновского института Ричарда Вайца. Проблема заключается в том, и появилась она на свет не вчера, что у Соединенных Штатов нет по-настоящему действенных отрицательных или положительных стимулов экономического характера, с помощью которых мы могли бы влиять на политику России на международной арене. Мы не в силах ее адекватно наказать за локальную агрессию, не наказав попутно и себя в равной или даже большей степени, либо поощрить ее к конструктивной политике посредством финансовых, инвестиционных или торговых инициатив. Иран, например, совсем другое дело. Мы на него способны воздействовать очень сильно. Таким образом, шаги в отношении России, о которых объявляет администрация, являются, на мой взгляд, попыткой успокоить общественное мнение и Конгресс. Они не рассчитаны на то, чтобы изменить поведение Москвы. Наши экономики для этого недостаточно взаимозависимы. Лица, подвергшиеся санкциям, как полагает эксперт Гудзоновского института, могут перевести свои финансовые операции с западных рынков в Китай или в зону Персидского залива. Потери для них будут небольшие. Но санкции, номинально направленные против России, замечает Ричард Вайс, адресованы также аудиториям, находящимся вне ее пределов, а потому могут вводиться безотносительно к их непосредственной эффективности. Демарш России в Крыму встревожил и азербайджанцев, и казахов, жителей Польши и государств Балтии. Соединенные Штаты не могут игнорировать чувство беспокойства, возникшее в этих странах, и поэтому вынуждены предпринимать ответные шаги и сносить встречные действия Кремля, хотя бы ради того, чтобы развеять тревогу своих союзников и друзей. Пока что, как мне кажется, санкции, которые мы применяем к России, только повышают рейтинг Путина в стране и не создают никаких предпосылок к тому, чтобы он отступил. Даже второй раунд санкций не означает, по мнению нашего собеседника, заметного сдвига в российской политике Барака Обамы. Власть возлагает больше надежд на то, что сейчас делают европейцы, которые имеют подлинно близкие связи с Россией. За заявлениями Ангелы Меркель Кремль угадывает настроение всей Европы. Приостановка переговоров об установлении безвизового режима является для России мерой реально болезненной. Несколько дней назад, действуя на параллельном направлении, Международный комитет Европейского парламента довел до 32 число крупных российских чиновников и членов их семей, занесенных в список Магнитского. Американский вариант списка включает только 18 имен, а количество имен, присутствующих в обоих списках, не превышает 4. По-видимому, чем больше бы списки дублировали друг друга, тем сильнее был бы их резонанс. Ситуация вокруг Крыма станет предметом двусторонних консультаций президента Обамы с лидером КНР Си Цзиньпином и руководителями других стран, собирающимися в Гааге на третий саммит по ядерной безопасности. Прибудет ли на саммит Владимир Путин, пока не ясно.
Я добавлю, это был наш корреспондент США Евгений Аронов, я добавлю, что российский МИД поспешил с ответными санкциями, обнародовал список из 9 официальных лиц и членов Конгресса США, которым закрывается въезд в Российскую Федерацию, а также международные платежные системы Visa и MasterCard без уведомлений перестали обслуживать клиентов Банка России, против которого американские власти в четверг ввели санкции, говорится в сообщении на сайте банка. Сам банк подчеркивает, что не вводил никаких ограничений на операции по пластиковым картам. Руководство кредитной организации заверило клиентов, что сделает все возможное, чтобы решить проблему. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня с визитом на Украине. Накануне в Москве он призвал Россию и Украину к прямому диалогу по крымскому вопросу. В ближайшее время в Брюсселе начинается церемония подписания политической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. И наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Как комментируют это событие в Киеве?
Здравствуйте, Динара. Подписи под политической частью соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом буквально через 15 минут поставят премьер-министр Украины Арсений Яценюк и лидеры всех 28 стран-членов ЕС. В Киеве заявляют, что подписание данного соглашения – это фактически признание того, что Украина становится частью объединенного европейского пространства, и это один из наиболее важных первых шагов к вступлению в будущем Украины в Европейский Союз. Собственно, подписание политической части соглашения открывает для Украины путь к безвизовому режиму со странами ЕС, и такой режим, как ожидается, будет введен уже до конца этого года. Подписание политической части соглашения – это стратегическое решение, в том числе из-за этого решения, по словам исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, Россия оккупировала Крым. Как отмечают эксперты, после подписания соглашения на Украине начнутся проевропейские реформы, реформы, которые направлены в первую очередь на искоренение коррупции, расширение прав и свобод украинских граждан. Ну и в Киеве не исключают, что в Брюсселе может быть объявлено и о перспективе полноправного членства Украины в Евросоюзе. По крайней мере, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле несколько раз выступал именно с такой инициативой. Известно, что экономическую часть соглашения, включающего договор о зоне свободной торговли, Евросоюз подпишет с Украиной уже после досрочных президентских выборов. Они состоятся 25 мая. Но, тем не менее, некоторые экономические преференции уже сейчас начинают действовать. Вчера на саммите ЕС в Брюсселе одобрили временное обнуление пошлин на украинский экспорт в Евросоюз. Это даст украинской экономике возможность получить до конца года свыше 400 миллионов долларов. Ну а накануне подписания соглашения Россия устроила Украине очередную торговую блокаду. В ночь на четверг российская сторона перекрыла границу для украинских товаров. И то же самое происходило на границе летом, когда Россия начала торговую войну против Украины. И тогда действия Москвы привели к сокращению украинского экспорта в Россию с 24 до 17%. И теперь эта цифра, очевидно, будет еще меньше. Украинские товары, кроме европейского, будут все больше ориентироваться на рынки Азии и Ближнего Востока. Динара.
Владимир, чего ожидают украинские власти от визита генсека ООН Пан Ги Муна в Киеве? И как комментируют политики ситуацию в Крыму и последние решения России по отношению к Крыму?
Генсек ООН пан Гимон встретится в Киеве с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым и премьером Арсением Яценюком, а также с представителями организации гражданского общества. Ключевая тема переговоров, конечно же, ситуация в Крыму и развертывание совместных мониторинговых групп ООН и ОБСЕ, в частности, в приграничных с Россией восточных областях Украины, в Южной Херсонской области, которая граничит непосредственно с Крымом. Ну, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне решил выводить из Крыма украинских военных и всех желающих граждан Украины. По данным правительства, число крымских беженцев может составить почти 25 тысяч. Сейчас беженцев принимают в санаториях Винницкой, Херсонской и Львовской областей. Известно также, что часть украинских военных, которые давно живут на полуострове, не хотят покидать свои дома и квартиры, и сейчас решают, как им быть дальше. Несмотря на заявление российских властей о том, что их войска не готовят вторжение в восточные области Украины, и политики, и эксперты в Киеве считают, что Путин все же не остановится на захвате только одного Крыма. Об этом, в частности, вот сказал накануне в эфире общественного украинского телевидения и бывший президент Виктор Ющенко. Крым для Путина только начало реализации его плана по возрождению империи, и наиболее уязвимыми для вторжения по-прежнему остаются Херсон, Харьков, Луганск и Донецк, считает Виктор Ющенко. Среди предложений, которые звучат сейчас в Верховной Раде, как Украина может, должна ответить на действия России в отношении Крыма, есть и крайне радикальные. В Раде, например, представители партий «Удар», «Батьковщина» и «Свобода» уже зарегистрировали законопроект о денонсации договора о нераспространении ядерного оружия. Украина присоединилась к этому договору в 1994 году, после того, как отказалась от третьего в Европе ядерного арсенала, доставшегося и после распада Советского Союза. И тогда же США, Британия и Россия, согласно Будапештскому меморандуму, гарантировали Украине ее целостность и независимость в обмен на отказ от ядерного оружия. Но поскольку эти гарантии, как сейчас выясняется, фактически не действуют, Украина, по мнению ряда депутатов Верховной Рады, должна восстановить свой ядерный статус. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз сегодня, как ожидается, подпишет соглашение об ассоциации с Украиной. Церемония состоится в Брюсселе, где второй день проходит встреча глав государств и правительств стран Евросоюза. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу заявил, что соглашение станет шагом к прочному партнерству и сближению Украины с Европой. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании ратифицирует договор о присоединении Крыма к России и об образовании новых субъектов Федерации Республики Крым и города Севастополя. Членам Верхней Палаты Российского Парламента также предстоит одобрить конституционный закон о принятии новых субъектов. Накануне эти документы одобрила Госдума России. Против голосовал только Илья Пономарев из фракции «Справедливая Россия». Пророссийские власти Крыма сообщают, что более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины, дислоцированных на полуострове, в том числе 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей ВМС Украины, подняли российский флаг. Церемония перехода под российский флаг прошла и в Военно-морской академии Украины имени Нахимова в Севастополе. После присоединения Крыма к России скидка на газ для Украины за базирование Черноморского флота больше не существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в газете «Ведомости». Соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку к цене газа по контракту, было подписано в Харькове Виктором Януковичем и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. Американские политики, против которых Россия ввела визовые и другие санкции, с гордостью и юмором отреагировали на решение Москвы, сообщает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский. Спикер Палаты представителей горд тем, что попал в список и намерен продолжать противостоять агрессии Путина, говорится в заявлении представителя спикера Палаты представителей Джона Бейнера, который в прошлом называл Владимира Путина бандитом. И в южной части Индийского океана в 2300 километрах от западного побережья Австралии расширены поиски пропавшего 8 марта малайзийского самолета «Боинг-777», на борту которого находились 239 человек. В регион отправляются дополнительные поисковые команды на морских судах и самолетах. мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и немного вернемся к европейской реакции на события последних дней в Крыму. Дружеским молчанием называют французские аналитики реакцию официального Парижа. Францию и Россию связывают особые отношения не только в политике, но и в экономике. Париж колеблется между необходимостью наказать Москву за несоблюдение международных норм и стремлением не потерять важного партнера на международной арене. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Франция не признает и не признает присоединение Крыма к России, а крымский референдум считает незаконным. Такова официальная позиция Парижа. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о ней в коммюнике, распространенном по следам подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным декрета о присоединении Крыма к России. Однако готов ли Париж на практические шаги, чтобы встать на защиту общеевропейских ценностей? Это уже второй вопрос. Порицая российские демократии, марш в Крыму, французские лидеры непременно делают оговорку. Россия не была и не будет врагом Франции. Это подтвердил в эфире радиостанции Europe One глава французского МИД Лоран Фабиус.
Враг? Нет. В течение многих лет, даже столетий, у нас хорошие отношения с Россией. Эта страна здесь, рядом, с исторической и географической точек зрения. Но мы не можем допустить, чтобы международное право нарушалось. Если более не существует признанных границ, это означает, что ни одно государство и ни один народ более не находится в безопасности.
Лоран Фабиус считает, что гарантом неприкосновенности украинских границ теперь должна выступать ОБСЕ, в которой представлены и европейские, и российские интересы. Что касается практических шагов со стороны непосредственно его государства, шеф французской дипломатии не исключил возможность приостановления военно-технического сотрудничества с Россией. То есть замораживание контракта на поставку в Россию двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль». Один из них, Владивосток, уже готов и должен прибыть в Россию в октябре. Второй, Севастополь, находится на завершающей стадии строительства в Атлантическом порту Сен-Назер. Его поставка запланирована в следующем году. Москва заплатила за эти суда 1 200 000 000 евро и рассчитывает получить их в срок. И хотя глава МИД Франции поставил тут знак вопроса, эксперты уверены, Париж отбросит эмоции и не нарушит контракт. Символично, обсуждение этой сделки началось в 2008 году, практически сразу после российско-грузинской войны и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Это не помешало сторонам прийти к соглашению и в 2011 году подписать один из крупнейших контрактов в истории двусторонних отношений. Валентина Димитрова, специалист Лионского университета в сфере информации и масс-медиа, в беседе с Радио Свобода подчеркивает, что в отличие от Украины, страны достаточно новой и малоизведанной для французской дипломатии, Россия для Франции – это давний и ценный партнер.
Россия заметна на дипломатической карте Франции. Вспомните хотя бы, с каким размахом проходил в 2010 году год российско-французской дружбы. Под патронажем администрации президента Николя Саркози тогда были подписаны важные контракты. Отношения между Францией и Россией развиваются куда более динамично, нежели отношения между Францией и Украиной.
Франция, один из мировых лидеров на рынке вооружений, не может скомпрометировать себя перед другими своими клиентами. Тем более, учитывая тот факт, что в этой сфере клиентами, как правило, являются не самые передовые в плане демократии и прав человека государства. Некоторые аналитики предполагают, что Париж, скорее всего, попытается разыграть проверенную карту. Продаешь оружие сомнительному клиенту, продай и его сопернику. Глава французского МИД, упомянув возможность заморозить военное сотрудничество с Россией, сразу оговорился, что надо в этом контексте подумать и о тех рабочих местах, которые были созданы благодаря совместным проектам. Эту тему сразу подхватили политики правого галлистского блока. Ряд представителей партии бывшего президента Саркози, «Союз за народное движение», тут же раскритиковали позицию главы МИД, назвав ее вредной для французов. Французские националисты пошли еще дальше, открыто выступив в поддержку крымского демарша России. Основатель и почетный президент праворадикальной партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV назвал действия Путина безупречными.
Практически Путин предпринял безупречный шаг, тогда как его оппоненты, США и Евросоюз, совершили оплошности практически во всех областях – в политической, исторической и моральной. На мой взгляд, позиция Путина не имеет изъяна. Крым всегда был частью Российской империи. Отдать эту часть России Украине было решением коммунистического диктатора Хрущева, вероятно, видевшего в этом компенсацию за миллионы жизней, которые унес Голодомор по вине коммунистического режима.
Официальный Париж подчеркивает, что санкции против Москвы должны вводиться сообща, а не каждой страной в отдельности. Франция в этом контексте смотрит в первую очередь на Германию и Великобританию. Пусть сначала Берлин разорвет с Москвой газовые контракты, а Лондон заморозит собственность российских олигархов. Фабиус подчеркнул, что отмена контракта на поставку России вертолетоносцев и других важных соглашений будет третьим этапом санкций. Пока же, по его словам, Запад находится на их втором этапе, что уже наиболее жесткая мера в отношении Москвы со времен Холодной войны. Пока же главы МИД и Минобороны Франции отменили давно планировавшийся визит в Москву. Париж поддержал инициативу по исключению России из Большой Восьмерки и, как видно, вслед за британцами отменит свое участие в совместных с русскими военных учениях. Большинство экспертов считают, что на этом французы пока ограничатся. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Пресса Германии пишет о дирижере Валерии Гергиеве, который после выраженной им публично поддержки российской политики агрессии на Украине становится проблемой для немцев и Германии в связи с его намеченным на начало 2015 года приходом на пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. В среду газета Die Zeit посвятила этой теме статью «Крымский кризис достиг Мюнхенского филармонического оркестра». В статье говорится о возникших у городского совета сомнениях, возможности утверждения и реализации уже принятого решения о назначении Гергиева. Над темой работал Юрий Векслер.
Валерий Гергиев должен с 2015 года, помимо других своих творческих обязанностей, возглавить и всемирно известный Мюнхенский филармонический оркестр. Гергиев уже попадал на страницы немецкой печати за его позиции в отношении ЛГБТ-сообщества. То, что дирижер дружит с Путиным и выказывает свою приверженность российской власти, общеизвестно. Уже давно перед концертами Гергиева в Лондоне и Мюнхене проходят демонстрации протеста. Теперь, когда Гергиев наряду с многими другими деятелями культуры России подписал письмо в поддержку политики Путина в Крыму, руководство Мюнхена, похоже, задумались, нужен ли городу такой шеф оркестра. Позицию усомнившихся выразил член городского совета, депутат от партии «Союз 90 Зеленые» Флориан Рот. Господин Гергиев был бы в случае его прихода на пост руководителя Мюнхенского филармонического не просто дирижером, а и представителем города Мюнхена, человеком, который должен быть частью внешнего имиджа города. Такая фигура обязана быть осторожной в своих политических высказываниях. Сейчас господин Гергиев подписал письмо как шеф Петербургского театра и оркестра. Если же он через пару лет еще раз подпишет нечто подобное, то под его подписью может стоять главный дирижер филармонического оркестра Мюнхена. Мюнхен и Киев – города-побратимы. В Мюнхене еще с послереволюционных времен есть большая украинская община. В городе действует созданный в 20-е годы украинскими эмигрантами в Вене Свободный украинский университет, дипломы которого официально признаны на Украине с 1992 года, говорит один из руководителей университета Андрей Дуфанюк. В случае прихода господина Гергиева на пост руководителя оркестра, несомненно, последуют акции протеста, так как наше украинское сообщество в Мюнхене воспринимает назначение этого человека как оскорбление. Интересно, что в Мюнхене в качестве руководителей оркестров работают два выходца из бывшего Советского Союза. Оркестром Баварского радио руководит Марис Янсенс, а Баварской оперой Кирилл Петренко. Кирилл Петренко, который практически никогда не дает интервью и уклоняется от общения с прессой, был вынужден в день референдума в Крыму все-таки выразить свою позицию. Дело в том, что в этот день демонстрация протеста состоялась прямо на сцене Баварской оперы во время спектакля «Борис Годунов», которым дирижировал Петренко. Кирилл Петренко, вышедший к прессе по окончании спектакля, сказал по поводу событий в Крыму: «Это ни в коем случае нельзя считать нормальным. Я все-таки надеюсь на политическое решение, которое будет в духе сохранения суверенитета Украины». Такой фразы, как пишет газета Die Zeit, от Гергиева ждать не приходится. Он поддерживает агрессию в Крыму, как поддержал и российские власти в период конфликта России с Грузией. Пока официальные власти в городе Мюнхене уклоняются от высказываний на тему будущего воцарения Гергиева в знаменитом филармоническом оркестре. Представительница руководителя реферата культуры Мюнхена Ханса Георга Кюперса заявила, что для ее шефа свобода высказывания является большой ценностью. Но представители партии «Зеленых» в городском совете уже настаивают на том, чтобы Гергиев как минимум выступил с объяснением своих поступков и заявлений. Цитата из заявления фракции «Зеленых» Мюнхена. «Если господин Гергиев не намерен изменить свою позицию и считает ее правильной, он становится неприемлемой фигурой на посту главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра». Мюнхенская пресса также уже пишет о том, что контракт с Гергиевым, вступающий в силу с начала 2015 года, может быть расторгнут. Оркестр после смерти своего основателя и шефа, великого дирижера Серджио Челебидаки, в 1996 году, так и не обрел нового шефа, который устроил бы оркестр и власти города. Последним дирижером, который ушел с этого поста из-за конфликта с оркестром, был Кристиан Тилеман. Заключив контракт с Валерием Гергиевым, руководство филармонии, руководство города считало проблему наконец решенной. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз сегодня подписывает соглашение об ассоциации с Украиной. Церемония состоится в Брюсселе, где второй день проходит встреча глав государств и правительств стран Евросоюза. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что соглашение станет шагом к прочному партнерству и сближению Украины с Европейским Союзом. Совет Федерации России сегодня на внеочередном заседании ратифицирует договор о присоединении Крыма к России и об образовании новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя. Членам Верхней Палаты Российского Парламента также предстоит одобрить конституционный закон о принятии новых субъектов. Накануне эти документы одобрила Госдума России. Против голосовал только Илья Пономарев из фракции «Справедливая Россия». Пророссийские власти Крыма сообщают, что более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины, дислоцированных на полуострове, в том числе 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей ВМС Украины, подняли российский флаг. Церемония перехода под российский флаг прошла и в Военно-морской академии Украины имени Нахимова в Севастополе. После присоединения Крыма к России скидка на газ для Украины за базирование Черноморского флота больше не существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в газете «Ведомости». Соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку к цене газа по контракту, было подписано в Харькове Виктором Януковичем и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. Международная платежная система Visa и MasterCard без уведомлений перестали обслуживать клиентов Банка России, против которого американские власти в четверг ввели санкции, говорится в сообщении на сайте банка. Сам банк подчеркивает, что не вводил никаких ограничений на операции по пластиковым картам. Руководство кредитной организации заверило клиентов, что делает все возможное, чтобы решить проблему. В южной части Индийского океана, в 2300 километрах от западного побережья Австралии, расширены поиски пропавшего 8 марта малайзийского самолета «Боинг-777», на борту которого находились 239 человек. В регион отправляются дополнительные поисковые команды на морских судах и самолетах. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Общественный деятель, политолог Станислав Белковский намерен просить украинского гражданства. Об этом он написал в блоге «Сноба». В колонке он заявил, что создает прецедент для активной части россиян, которые хорошо относятся к Украине. В интервью «Радио Свобода» Белковский признался в этой части своей записи, он погорячился. Его решение вовсе не является политической акцией. Политолог утверждает, что хотел бы полностью уйти из российского информационного поля, заниматься литературой и производством киносценариев. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, он готов, если будет необходимо, ради получения украинского гражданства, отказаться от российского.
Я не хочу из этого устраивать демонстрацию, это не политическая акция. Просто я пришел к выводу, что в современной России мне места нет. К этому выводу я должен был прийти чуть пораньше. Поэтому я хочу уйти из информационного потока, связанного с политикой, и найти тихое место, где я могу заниматься литературой и производством киносценариев.
И это место вы видите на Украине?
Я не вижу этого нигде в другом месте, потому что я нигде больше не интересен. Мне этим нужно работать. В своем основном качестве писателя, а если называть вещи своими именами, то я не писатель, а не политолог никакой, то я должен жить там, где моя продукция может быть востребована. Я свободно владею русским и украинским языками. Считаю, что могу быть востребован в новом качестве на Украине, скорее всего, в других странах. В Российской Федерации я для себя перспектив пока не вижу, а потом они смогут снова появиться. Я не знаю, как это будет на самом деле. Но еще раз говорю, что к привлечению гражданства я отношусь не как к политическому демаршу, а как к рутинной процедуре.
А все-таки вы написали, что хотите создать прецедент для активной части россиян, которые сочувствуют...
Нет, ну, может быть здесь я погорячился, нет. Прецедент будет создан независимо ни от чего, но я не буду проводить пресс-конференцию каждый день на эту тему. Я в установленном, в общем, порядке подам документы. Дальше мне или дадут, или не дадут, решать Украина, а не я. Понимаете, я научился не воспринимать себя крупной фигурой мировой истории. Как говорил покойный Борис Абрамович Березовский, важное достоинство Белковского в том, что он себя не переоценивает.
Я не знаю подробности юридические процедуры. Нужно ли вам будет тогда отказываться от российского гражданства?
Это скажет мне Украина.
Ну, то есть вы готовы отказаться от российского гражданства, если это будет необходимо?
Я бы не хотел отказаться от российского гражданства, но если законного пути избежать этого не будет, мне придется отказаться. В принципе, я об этом жалею, потому что я родился в России, я и патриот, но, опять же, надо трезво подходить к происходящему, трезво оценивать то, что в жизни есть. В всем случае, войну с Россией вести я не буду, и устраивать шумных акций антироссийского содержания тоже. Я еще раз говорю, мое решение связано с сменой амплуа. Я считаю, что у меня еще есть шанс стать крупным писателем. Надо им воспользоваться пока не поздно, поскольку я уже не молод. Стать крупным писателем я в России не смогу сегодня, потому что привязаться ко мне достаточно враждебно. А на Украине смогу, причем не только русским, но и украинским писателем, я так считаю.
Каким образом эта враждебность проявляется?
Она где-то в воздухе. Враждебность проявляется в том, что я совершенно не могу чувствовать себя и своих родственников безопасности в России. Хотя, еще раз говорю, мою безопасность обеспечивает сейчас только одно, что я не крупная фигура, а мелкая. То есть не Ходорковский, мягко говоря. Вот, это является единственным фактором моей безопасности, но поскольку я занимал критическую позицию по отношению к действиям России на Украине, я прекрасно понимаю, что количество людей, которые хотели бы со мной поквитаться в России достаточно велико. Конечно, поквитаться со мной можно и на Украине, в наше время несложно. Но я просто, опять же, рассчитываю на то, что смена моего амплуа и переход в тихий режим из громкого, он, конечно, существенно уменьшит ваш интерес ко мне, но я надеюсь, что, поскольку я человек славный, что и в писательском качестве мне удастся привлечь внимание публики, это будет гораздо важнее, чем мои нынешние политологические студии.
Нельзя же быть уверенным в том, что Украина будет лучше, да, сейчас, чем была при Януковиче, и что Украина не будет такой же, как вот путинская Россия сейчас.
Я считаю, что Украине нет выбора, она должна европеизироваться, потому что всегда этот самый, когда ты лишен выбора, ты должен стать лучше. Это общий принцип бытия. Поэтому я думаю, что после Майдана уже возвращение к ситуации, когда методов правления Януковича едва ли возможно. Кроме того, наличие рядом России будет очень важным стимулирующим фактором, потому что ты становишься лучше, когда рядом с тобой сильный конкурент. Я, кстати, замечаю, что все эти события могут привести не только к закручиванию, говорят, ну и отчасти как раскручивание в Российской Федерации, потому что теперь, когда Путин себе уже все доказал, он может пойти на определенные послабления, которые, разумеется, не будут касаться внесистемной политики, мы это должны понимать.
Какие тогда дальнейшие шаги будут Путину вот после присоединения Крыма? Про Приднестровье уже заговорили. Вообще про его имперские амбиции.
Я допускаю, что Приднестровье также будет присоединено, но здесь, прежде всего, зависит от позиции Украины, да, потому что сценарий 2. Или заключается холодный мир, по которому фактически, пусть неформально, но фактически, Украина признает независимость Крыма, подобно тому, как Греция признает де-факто, но не де-юре, независимость Северного Кипра. И если Украина не побоится, так сказать, не будет блокировать Приднестровье, в таком случае все может успокоиться и остаться так, как сейчас есть. Альтернативный вариант – это продолжение российской экспансии на юг и восток. То есть если Украина сейчас даст повод, если нападет на Россию или предпримет какие-либо жесткие действия, то это будет поводом для ввода войск и защиты русских. И тогда Путин съест уже не только Крым, Приднестровье, но и прочее русскоязычные регионы страны, Киев и западный регион он брать не будет, потому что он прекрасно понимает, что они заведомо нелояльны, и получать из себя на территории партизанскую войну он не захочет, я так думаю. Киев сейчас Россию очень сильно не любит, зачем? Запад не вмешается, я вот уже, это уже понял. И я не исключаю, кстати, проведя анализ всего, что свершилось, всех исторических событий, которые свершились, что действительно Эдвард Сноуден, аналитик на Агентство национальной безопасности США, передал в России определенные интересные материалы, касающиеся западных лидеров. Потому что ужесточение позиции Путина по Украине началось не после Майдана, как это кажется, на первый взгляд. Майдан и падение Януковича были детонатором взрыва, а после получения Сноуденом политического убежища. Поэтому здесь сложный клубок проблем. При этом, надо сказать, что Путин тоже будет стремиться доказать, что Россия не так плоха, как кажется на первый взгляд. Поэтому я говорю, что, возможно, не только закручивание гаек, но и определенные послабления.
Вы имеете в виду во внутренней политической жизни?
Да. Однако, ну, то есть это будет двунаправленный процесс. Одной рукой закручиваем гайки, другой раскручиваем, но сейчас, говорю, Путин сейчас будет пытаться убедить весь мир, что если не покушаться на его огромную власть, то, в общем, можно заниматься всем, чем угодно. Главное, не лезть в Кремль. Это не твое.
Вы медленно, но верно приходили к этому решению, получить украинское гражданство? Или вдруг вот речь Путина и историческое событие в виде присоединения?
Ну, речь Путина была прогнозируемой, поэтому мы вдруг узнали. Просто я, конечно, в жизни человек бывает детонатор, да? Нет, я не думал еще недавно об украинском гражданстве, но еще раз говорю, что я окончательно понимаю, что Россия без меня прекрасно обойдется, и я хотел бы, чтобы она без меня... чтобы она меня забыла. Я ничего в своей родине плохого не желаю. Давайте на нее иностранные войска я больше не собираюсь. Это было эмоциональное заявление, как, собственно, в России я их и не звал. Никогда. Думаю, что уровень интереса к моим политическим студиям будет снижаться. Годы идут. В такие времена хорошо помолчать бывает, несмотря на мою политическую склонность к словоговорению.
А какова реакция была на ваш блог или на ваше заявление, или на ваше решение вообще в целом?
Ну, как вы оценили его положительно, потому что они хорошо ко мне относятся. А это сугубо личное решение. То есть говорить о том, что я сбежал от гонений, я не собираюсь. Потому что гонения еще не начинались. А когда они начнутся, бежать будет поздно. Есть просто неприятие у меня рядом влиятельных людей, которые могут привести к таким гонениям в любую секунду. Таких особых заслуг перед Украиной у меня нет. И поэтому просить гражданцев за особые заслуги я не собираюсь. Я не стоял под пулями на последнем Майдане.
А если откажут, что вы будете делать?
Это право Украины мне отказать. Ну, учить сначала наше общество.
Общественный деятель Станислав Белковский.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз сегодня подписывает соглашение об ассоциации с Украиной. Церемония в Брюсселе, где второй день проходит встреча глав государств и правительств стран Евросоюза. Совет Федерации России сегодня на внеочередном заседании ратифицирует договор о присоединении Крыма к России и об образовании новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя. Членам Верхней Палаты Российского Парламента также предстоит одобрить конституционный закон о принятии новых субъектов. Накануне эти документы одобрила Госдума. России против голосовал только Илья Пономарев из фракции «Справедливая Россия». После присоединения Крыма к России скидка на газ для Украины за базирование Черноморского флота больше не существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в газете «Ведомости». Соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку к цене газа по контракту, было подписано в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. Международные платежные системы Visa и MasterCard без уведомлений перестали обслуживать клиентов Банка России, против которого американские власти в четверг ввели санкции, говорится в сообщении на сайте банка. При этом сам банк подчеркивает, что не вводил никаких ограничений на операции по пластиковым картам. Руководство кредитной организации заверило клиентов, что сделает все возможное, чтобы решить проблему. Американские политики, против которых Россия ввела визовые и другие санкции, с гордостью и юмором отреагировали на решение Москвы, сообщает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Спикер Палаты представителей горд тем, что он попал в список и намерен продолжать противостоять агрессии Путина, говорится в заявлении представителя спикера Палаты представителей Джона Бейнера, который в прошлом называл Владимира Путина бандитом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Генеральная прокуратура направила запрос в Роскомнадзор об ограничении доступа к странице Фонда по борьбе с коррупцией, также известного как «Распил» в социальной сети ВКонтакте. Признаки экстремизма в этом информационном ресурсе обнаружил депутат от партии «Единая Россия» Александр Сидякин. Другой парламентарий, член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, обратился в МВД с просьбой проверить счета «Распила» и его главы Владимира Ашуркова. С подробностями Светлана Павлова.
Как сообщает газета «Известия», член ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Министерство внутренних дел с просьбой проверить счета Ашуркова из-за возможной связи главы Роспила с бывшим председателем Совета директоров Калужского мясокомбината Юлием Калуевым, против которого заведено уголовное дело о мошенничестве. Ашурков проходит по этому делу как свидетель, поскольку, по данным следствия, проживает в квартире, принадлежащей Калуеву. На прошлой неделе в этой квартире прошел обыск. Юлия Калуева обвиняют в хищении у Сбербанка 760 миллионов рублей, невыплате заработной платы сотрудникам Калужского мясокомбината и намеренном банкротстве предприятия. Бизнесмен объявлен в федеральный розыск. 17 марта глава Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за счет похищенных денег Калуев финансировал деятельность Алексея Навального, в том числе его проект «Фонд по борьбе с коррупцией». Депутат Михаил Дегтярев требует проверить объем средств, поступивших на счет фонда и счета Владимира Ашуркова, установить источники дохода директора Распила и выяснить, откуда он взял средства на аренду квартиры Калуева. Сам Алексей Навальный в настоящее время находится под домашним арестом. Такую меру пресечения суд избрал ему в рамках так называемого дела Ефраше. Блог Навального на платформе LiveJournal был заблокирован Роскомнадзором. Ограничить доступ теперь уже к странице Роспила в социальной сети ВКонтакте потребовал депутат от «Единой России» Александр Сидякин. Как написал на своей страничке в Твиттере депутат Сидякин, признаки экстремизма он увидел в одной из публикаций на странице Фонда по борьбе с коррупцией. В ней сообщалось о том, что на митинге в поддержку военного вмешательства России в дела Украины свозят мигрантов из Средней Азии и о том, что президент Владимир Путин развязывает Третью мировую войну. Далее читателям страницы предлагалось быть готовыми выйти и отстоять свою страну. По мнению юриста Фонда по борьбе с коррупцией Юлии Соболь, запросы в официальные органы от обоих депутатов направлены на то, чтобы остановить деятельность Распила.
Это очередное давление на оппозиционеров, ближайших сторонников Алексея Навального и руководителей Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Сделано с политической целью для того, чтобы запугать, для того, чтобы деятельность Фонда борьбы с коррупцией приостановилась, либо прекратилась. Сейчас Алексей находится под домашним арестом. Как мы все знаем, сейчас, соответственно, обратилось все внимание этой политической репрессивной машины на ближайших его сторонников. Что касается закрытия страницы ВКонтакте, то хочу сказать, что это то же самое сделано по политическим мотивам. Никакого юридического, морального, либо какого-то другого основания для закрытия страниц ВКонтакте, в том числе Распила, не существует. Там нет никаких ни экстремизма, ни какой-то запрещенной другой деятельности. Эта страница велась уже несколько лет. Она очень популярна среди пользователей в сети ВКонтакте. И именно поэтому ее и хотят закрыть, потому что она очень популярна, она привлекает сторонников, она дает актуальную информацию. Сейчас актуальную информацию блог Алексея Навального Роскомнадзор закрыл. Теперь они хотят закрыть другой большой канал информации. Это страница ВКонтакте. Это обращение прокуратуры, на мой взгляд, как юрист, является незаконным, и я бы посоветовала работникам прокуратуры обратиться на те доводы, по тем публикациям, которые опубликованы на этой странице ВКонтакте. Я советую им почитать внимательнее о тех фактах нарушений, действительных нарушений законодательства, которые приведены как раз в постах на странице ВКонтакте, которая собирается закрыть. Я думаю, что там гораздо больше информации и поводов для закрытия только не страницы конкретных людей.
Но вот в случае, если все-таки Роскомнадзор вынесет решение заблокировать страницу до судебного разбирательства, а планируете ли вы использовать какие-то альтернативные площадки, может быть, открыть другую страничку в социальных сетях?
Естественно. Сейчас я не могу сказать конкретно, как технически это будет сделано. Вот в случае с блогом Алексея Навального, который Роскомнадзор выдал предписание закрыть на территории Российской Федерации провайдерам, сейчас технически зеркала. То есть возможность доступа к сайту все равно имеется через другие ресурсы. И никаких проблем, да, к распространению информации не имеется, потому что также посты Алексея Навального сейчас находятся в топе блога ЖЖ. То есть они имеют большое количество просмотров ежедневно. Поэтому вот эти вот придуманные санкции, которые наше государство вводит в отношении политических оппонентов действующей власти, они в интернете слабо работают, потому что есть очень много технических возможностей, как их можно обойти. И это вообще большая дурость, какие-то санкции вводить по запрету чего-либо в интернете. Во-первых, это становится максимально популярным, а сразу после запрета, потому что если что-то запрещать, им этим интересным, хочется наоборот посмотреть. Очень много откликов о том, что наоборот, люди, которые не читали Алексея, стали читать его блог после того, как он стал запрещенным. Это во-первых. Во-вторых, технически что-то запретить в интернете достаточно сложно, потому что у нас же интернет всемирная сеть, поэтому если что-то запретить можно в одной стране, то пользователь из других стран, либо через сети других стран могут спокойно посмотреть эту информацию.
Говорила юрист Фонда по борьбе с коррупцией Юлия Соболь. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Московском городском суде сегодня продолжается рассмотрение дела в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Гособвинение продолжает представлять доказательства. Участники процесса допрашивают свидетелей обвинения. Удальцов и Развожаев вину не признают и считают уголовное преследование политически мотивированным. Тему продолжит в прямом эфире моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Первым сегодня допрашивали свидетеля Михаила Зубарева, начальника отделения видео и записи московского ОМОНа. 6 мая 2012 года на Болотной площади он осуществлял видеосъемку прорыва цепочки полицейского оцепления около Малого Каменного моста. И, по словам Зубарева, в целом в тот день люди, которые сели на асфальт в так называемую сидячую забастовку перед прорывом, вели себя не агрессивно и только выкрикивали лозунги. Когда же произошел прорыв оцепления Сергея Удальцова, среди прорывавшихся Зубарев не видел. Зато среди них, по его словам, был Леонид Развожаев. После допроса Зубарева были оглашены протоколы осмотра видеозаписей. Сейчас идет допрос ОМОНовца Баценко, и ожидается, что сегодня будет допрошен еще один человек. Надо отметить, что сегодняшнее заседание внеплановое. Обычно слушания проходят 4 раза в неделю, с понедельника по четверг. Однако вчерашнее заседание не состоялось и было отложено, поскольку Леонида Развожаева наконец-то перевели в другой следственный изолятор. И произошло это ночью, поэтому он фактически не спал и был не в состоянии участвовать в заседании. И судья Александр Замашнюк согласился перенести слушание. Леонид Развожаев добивался перевода в другой изолятор с самого начала этого процесса, с февраля месяца. Развожаев уже долгое время находится в следственном изоляторе «Водник», который расположен довольно далеко от суда на северо-западе Москвы. И Развожаев жаловался на то, что он нехорошо себя чувствует во время долгих переездов в автозаке и не высыпается, потому что в суд его привозят рано утром, а обратно в следственный изолятор он попадает уже за полночь. И сейчас требование Развожаева наконец-то было удовлетворено. Его перевели в следственный изолятор «Матросская тишина», который находится всего в паре километров от Московского городского суда. Пока никто из защитников не берется оценивать, сколько времени представители гособвинения будут допрашивать свидетелей и потерпевших. Уже допрошено более 20 человек, и среди них был ключевой, по словам адвокатов, свидетель Константин Лебедев. Он признал себя виновным в организации беспорядков и уже осужден на 2,5 года колонии. Именно на его показаниях и строится почти все обвинение против Удальцова и Развожаева, считают адвокаты. Выступая в суде на прошлой неделе, Лебедев, в частности, признал, что знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, который, согласно фабуле гособвинения, помогал ему, Лебедеву, Удальцову и Развожаеву организовывать протестные мероприятия, делился опытом и финансировал их деятельность. Во время акции 6 мая, по словам Лебедева, оппозиционеры планировали устроить палаточный лагерь на Болотной площади. А вину за события, за те события, которые произошли в тот день на Болотной, Лебедев возложил на так называемую либеральную хунту, в которую, по его словам, входили Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Борис Немцов и Евгения Чирикова. Лебедев также подтвердил, что совместно с Гиви Таргамадзе, Удальцовым и Развожаевым готовил беспорядки и после 6 мая, для чего оппозиционеры ездили в российские регионы и привлекали сторонников. Напомню, что основой для этого уголовного дела стал фильм «Анатомия протеста», который вышел в октябре 2012 года. Авторы фильма утверждают, что Лебедев, Удальцов и Развожаев совместно с грузинским политиком Гиви Таргамадзе готовили в России беспорядки и захват власти. В фильме показаны кадры, на которых якобы запечатлены эти переговоры. Удальцов и Развожаев вину отрицают. И, по словам адвокатов, Гиви Таргамадзе также отрицает какое-либо знакомство с российскими оппозиционерами.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова о деле Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в Московском городском суде. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями. Свобода и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».